Здравствуйте, дорогие друзья.
Добрый день.
Сергей Балуев, Глеб Сташков, меня зовут Федор Погорелов. Как мы только что определили, выход свежего номера города 812 – это лишь повод для встречи. Дальше она может проходить разнообразно, и беседа может принимать самые неожиданные обороты. Но формально оттолкнемся от журнала. Я его уже успел прочитать сегодня. Вы так с недоверием на меня посмотрели, с многолетним скепсисом. Ну, во-первых, я рад, что здесь продолжился сюжет, который мы обсуждали на летучке, про бунтующие университеты. Я вижу, даже как-то вас, Сергей, задела эта тема. Вы брали интервью?
Да, я разговаривал. Ну вот Глеб тут увидел... У нас главный герой Глеб Сташков, да, а не я.
Это
тут,
правда.
Как сказать...
Мы отбросим всю вот эту китайскую пагоду, все эти церемонии, и сочтем главным героем журнал «Город», а дальше просто поговорим. Я вас перебил, простите.
Нет, ну я про другое, да, вот я хотел вам, специалистам, и Глебу, и Федору, да, в Кадыровах задать вопрос.
Кадыровых это звучит как в чем? В граммах?
Зачем? В надеждах. Тут надеждах, да. Лев Лурьен написал такую колонку, да, которую в Фейсбуке все писали: «Спасибо, Лев Яковлевич, вы дали нам надежду. Наконец-то». Вот. А написал он о том, что так много стало Кадырова во всех видах российской политики, да, и спорта. Да?
А это только что произошло, да?
Ну, а то в конце той недели, ага. Я думаю. Вот. Ну и вот общество сплотится, наконец, оно поймет, что вот этот вот, эта Чечня во главе с Рамзаном Кадыровым, значит, которая хочет денег, которая хочет, не знаю, побед телека, которая не хочет каяться, в общем, не каяться, как сказать, признавать никаких ошибок, вот она нас всех сплотит, и вот это и будет новое возрождение России.
От противного.
Еще от противного. Ну, есть вот очередный... Ну, что нас сплачивало? Нас сплачивал, не знаю, какой-нибудь Крым, да? Вот. А Сирия нас уже сплачивает плохо. Вот. Одного Андрея Дмитриевича Константинова сплачивает, а...
А нас всех не очень.
А нас всех не очень, да. Так. Вот. А вот говорят, что Кадыров вчера на стадионе... Вчера, да, играли?
Вчера играли.
Вел себя как обычно.
Да. Истинная правда.
И что? Это вот не вызывает никакого отторжения со стороны... Не знаю.
Это я,
не да, жителей Чечни.
Это я имел в виду, говоря словосочетание от противного. Ну давайте, мне кажется, мы пойдем по алфавиту.
Да, я задам.
Да. Г. Глеб.
Города, да? Грозный.
Кстати,
города. Ну, не, я, кстати, читал это, да, текст Лурье в «Дела в Петербурге», да. Ну, там скорее не возрождение России говорит, а возрождение оппозиции, что как бы Кадыров объединяет и либеральную оппозицию, и националистическую оппозицию. И все как бы в едином порыве, так сказать, готовы против него двигаться. Ну, я не знаю, мне не кажется, что сейчас что-то происходит. То есть одно время мне вообще казалось, что это такой будет, ну, новый следующий там президент России, да. Ну, я и сейчас, как бы, не знаю, не уверен, что это будет не так. Но для чего все это нужно? Вот для меня это загадка, да, вот я честно могу сказать, я не понимаю. То есть понятно, что если бы я был политаналитиком...
Кому, я бы кому был, нужно-то?
Должен был бы сказать, да, что вот власть показывает, что есть еще более страшный, там, чем Путин, вот Кадыров. Но это все ерунда, потому что ничего показывать не надо. Все и так вот, в общем, очень, по-моему, хорошо и здорово. А то, что Кадыров может делать все, что угодно, да. Ну вот я вот на планерке мы сегодня обсуждали, я говорил, что ну, вот он может, в принципе, он мог взять и расстрелять «Зенит» из автомата, да. И вот ничего бы ему не было за это. Ну так все бы поговорили, ну погорячился мужик, да, вот погорячился, но вот ничего. То есть это человек, который, в принципе, понятно, что у нас там в России сейчас может там делать все, что угодно. Кого это сплачивает, я не знаю. Меня почему-то как-то вот не очень это задевало.
Ну, раздражает или нет?
Нет, ну это вот раздражало. Нет, у меня вот есть знакомые, которые там, не знаю, там 20 лет не ходили ни на какие демонстрации, вот пошли только против моста Кадырова. Ну, меня это, да, раздражает, но как-то вот почему-то я не могу сказать, что я вот очень сильно раздражаю. Есть как-то куча вещей, которые гораздо больше раздражают. Вот. А, ну, вот как-то так, наверное.
Так, а скажите мне, как человеку неспортивному, «Зенит»-то проиграл по-честному?
Вы нормально сейчас. Вам не хватает прокурорских корочек, Сергей, в руках. То есть вы, в принципе, должны были не с Глебом приходить, а с товарищами, с товарищем Ушенковым и Следственного комитета.
Ну так а что нет? Зенит поехал в Чечню, где всем правит Рамзан Ахматович Кадыров, да?
Так.
И естественным образом проиграл, да?
Неестественным образом проиграл. Я думаю, что если вас... У нас неожиданно как-то дух Сергея Лопатенко завитал в этой студии. Спортивный обозреватель журнала «Город». Мне кажется, что замечание Глеба по поводу того, что если бы Кадыров расстрелял игроков «Зенита» из автомата и ничего бы не произошло, предательски верное. Мне кажется, что ну вот это вот совершенно удивительная атмосфера, когда ну, было видно, как игроки поплыли. То есть «Зенит» начал, забил, уверенно контролировал ход матча. На 30-й минуте здесь важное уточнение. Я не думаю, что Рамзан Кадыров брал в руки микрофон, поскольку это запрещено. После предыдущего этюда в прошлом сезоне внесли новую норму в регламент Российской футбольной премьер-лиги, что по ходу матча запрещена работа ведущего с микрофоном. Потому что в прошлом сезоне было все то же самое. «Зенит» проиграл куда более разгромно, 4-1. И на послематчевой пресс-конференции, как бы на флеш-интервью сразу после игры, наш рыжебородый друг Андре, человек, который не боялся ничего, он честно удивился, почему у вас диск-жокей на стадионе. И, конечно же, вот этот мем про диск-жокей, это была смелая шутка. Бедный Егор Крицан не знал, как это переводить. Но, в общем, как-то проехали. И... Мне люди на стадионе говорили, я не видел, комментаторские существенно выше. Мне люди на стадионе говорили, что там нет микрофонов, там, которые держишь в руках. Там есть, судя по всему, просто узконаправленные микрофоны, несколько, которые просто в определенный момент включаются другими людьми, не Кадыровым.
И, вот и после... это вот все запреты регламента
обходят. Да, вообще, да. При этом надо сказать, что мудрое руководство Российской футбольной премьер-лиги, оно норму про микрофон в прошлом году внесло. Но, как это иногда бывает, наказание за нарушение не внесло. И это автоматом попадает в прочие 100 тысяч рублей. Надо сказать, что... Ну, я не буду ничего говорить про парковку стадиона Ахматка-арена. В общем, грандиозные 100 тысяч рублей. В принципе, матерщинкой на «Зенит-Спартак» можно больше штрафов наколотить, чем...
Так хорошо, нет, ну вот 30-я минута, да, который, матч, которого я не видел, да.
Мы сейчас все перескажем с Глебом.
Да. Я, к сожалению, тоже, я только голы смотрел, вот я матч там не посмотрел.
Ну, 30-я минута, да, все контролирует, а потом начинают играть слабо, плохо, да. То есть вывод такой, они испугались того, что...
Почувствовали себя неуютно, вот по моим ощущениям, почувствовали себя неуютно. Но опять же, это мои ощущения. Я при этом не думаю, что Аксель Вицель понимал.
Как не понимает?
По-чеченски.
Что же, он не понимает, куда он приехал? Что это Грозный...
И почему вокруг так много людей с оружием? Ну, это тоже хороший вопрос. Но, как нам объяснял охранник в гостинице, где мы жили, это важное, надо сказать, единственный как-то особь мужского пола без пистолета, который я встретил, был 7-летний мальчик в магазине, где я покупал варенье «Сады Чечни». Яблочное. Вот у пацана ствола не было. Все остальные мужчины, которых я видел, они были с минимум пистолетами. Это в какой-то момент начинает производить очень странное впечатление. И молодой человек, охранник гостиницы, рассказывал, что это важная историческая традиция. Даже в советские времена мужчины предпочитали ходить со стволами. Я говорю, какие в советские времена стволы? Тульский Токарев у вас был? Или что, ПМ? Говорит, нет, почему? Маузеры, наганы. Неплохо, красивый сюжет, эхо войны. Все так же, как ответить на ваш вопрос, я не знаю.
Нет, ну хорошо, если вернуться к политике. Вот мне кажется, сейчас сними Путина, Кадырова, ничего не будет. А, Глеб?
Ну, в России, конечно, ничего не будет. Что будет в Чечне, я не знаю. Ну, я правда... Вот
здесь... Ну, какого-нибудь другого национального героя поставить?
Ну... Вот я, правда, я не берусь судить, мне как-то очень сложно сказать. Ну, наверное, это зависит от того, как поведет себя Кадыров. То есть, если Кадыров скажет, да, как бы, ну, сняли, и хорошо, там, для меня слово президента закон, то не будет. А если он скажет, что там, да нет, плевать я хотел, я остаюсь. Я не знаю, что потом будет. Я не уверен, что через два дня Путин не скажет, что... Не, ну, я пошутил, как бы, нет, да, оставайся, хочешь, оставайся. Не знаю, мне кажется, что это такая вот ситуация, про которую очень сложно как бы что-то говорить. Я не был никогда в Грозном, ни в советские времена, ни вот сейчас, поэтому мне это действительно сложно судить. Я не думаю, что это очень просто его снять. Но мне почему-то кажется. Это же все-таки не какой-нибудь там... Это не Москва, да? Вот в Москве там все любили Лужкова, ну, там сняли Лужкова, теперь все любят Собянина. Там снимут Собянина, будут там следующего любить. Все-таки, если люди...
Ну, шантаж-то развивается, да, вот там правительство хочет сократить бюджет Чечни, да, а Кадыров говорит, не смейте, тут же Путин...
Ну, Кадыров там... не производит впечатление такого дурачка и авантюриста, вот кого угодно, но только не вот это впечатление. То есть, если он шантажирует, значит, он видит за собой какую-то силу, да, и, то есть, вот, и он понимает, что, значит, это можно сделать. Ну, у меня такое ощущение. Нету здесь такого, что вот он просто так на шару шантажирует. Поэтому мне кажется, значит, он видит эту силу и не просто так все это делает. Я так думаю.
Для меня очень важно будет, как сыграет «Спартак» с Териком в Грозном.
Как, однако, перевели-то вы все.
Я закольцевал.
А Терек кому-то проигрывает вообще?
Терек, ну, понимаете, несомненно, Терек кому-то проигрывает, иначе бы чемпионом на протяжении многих лет был бы Терек.
Нет, все домашние матчи он выигрывает, а все выездные проигрывают.
Нет, нет, нет. Будьте здоровы. Правду говорит.
Извините.
Воображаемую правду говорит Сергей. Нет, на самом деле Терек проигрывает дома. Я просто понимаю прекрасно... За слово «менталитет», конечно, в приличных кругах бьют канделябром. По лицу. Но, скажем так, культурный код предполагает, конечно же, что очень важно обыграть сильного. То есть, ну там, Амкар, Шмамкар. Ну хорошо, сейчас Амкар в порядке. Ну кто там у нас сейчас? Не алло, Оренбург, Шмаренбург. Вот это вот все. Это, знаете, это тут может быть футбол. Тут может быть недонастрой. Мы играли хорошо, они играли хорошо. Бывает фарт. Вот это вот все важные категории. А когда приезжает команда, которая там, многократный чемпион страны и главный претендент на золото в этом сезоне, то тут, конечно, хочешь не хочешь, из штанов выпрыгиваешь и бежишь, как в последний раз. И вот эти вот голы, очки, секунды, они совсем иначе весят. Время длится дольше и пульс выше.
Ладно, предлагаю сойти с темы Терека. Вы очень профессиональны.
Прекрасный матч. Уверенная победа кавказского футбола. И самый
кавказско-албанского там
получается. Албанского, да, там два албанца. Давно в командах чемпионата России не играло сразу два албанца. Там самая мякотка — это колонки в программке к матчу. Там есть одна колонка от Кадырова. Я вам покажу после эфира, у меня принес на работу. А вторая — президента клуба Даудова.
В смысле, они тексты пишут какие-то? Ну или как бы за них написано что-то? Ну,
вы сами пишете колонки, что ли?
Я пишу сам колонки, да?
Ну вот и они
сами пишут. Но я и не Даудов, не Галяша Кадырова.
Да, нет, это просто очень интересный образчик современного пистолярного жанра на русском языке. Там стилистика, конструкции. Покажу, красиво.
Ну, как я понимаю, огромная пресс-служба у... Ну, или там, эффективная пресс-служба у Кадырова, да? Я думаю, они стараются...
Я не знаю, для Терека «Апостол» пишет или все-таки какие-то местные специалисты?
«Апостол» — это кто, извините?
О, какой мы пласт вскрываем. Агентство «Апостол» — это такое рекламное московское агентство, одним из бенефициаров которого недоказанно считалось Тина Канделаки. И по слухам считается, что Инстаграм Рамзана Кадырова ведет компания «Апостол». Ну, то есть он же не сам пишет. А каждый день Кадыров пишет в Инстаграме.
То есть так он добрый, да? А это вот Тина Канделаки рисует в мишени там кого-нибудь, да?
Ну, вы взвинтили сейчас градусы своими фантазиями, да? Хорошо, ну что, к лайнеру прыгнем? Или к университету? Какая тема вам ближе?
Ну, мы должны спросить, какая тема ближе к Глебу. На самом деле, я бы вот две штуки объединил.
Никакая, я сказал, Глеб бы вышел.
Две штуки объединил бы. Про то, что там в Госдуме рассматриваются поправки к закону об образовании, в котором разрешают не получать среднего образования. Ну, вернее, там не так. Там разрешается после 8 класса отправить ребенка из школы. А сейчас это запрещено. Сейчас должен доучиться до 9 класса, хоть убей. Вот. С идеей такой, что все пойдут поднимать производство. Вот. А школа избавится от двоечников.
Как вы относитесь, Глеб, к такой перспективе? Хотели бы вы бросить школу в 8 классе? Вы сколько отучились в классах?
Я...
По старинке?
3 класса и 2 коридора. Не, ну я учился 10 классов, да. Потом даже еще в университете учился. Ну... Так а что, ну я думаю, что это нормально. А почему, зачем нужно заставлять детей там много-то учиться? Тем более, что они все равно ничего не знают. Ну вот мы сейчас вот... Сколько сейчас все это обсуждается, там, Кокорин с Лермонтовым, там...
Остановитесь.
Баклонская там с Суворовым. Ну, Баклонская, ладно, она, ну, в Украине училась. Вот, ну...
Вы сейчас так украинское школьное образование, что ли, мочканули, походу?
Не, я просто не очень понимаю, почему все комментируют и ругают наше образование, хотя я вот специально посмотрел, Баклонская 80-го года рождения, то есть 11 лет она училась в независимой Украине, то есть наше школьное образование, то есть тогда, в том возрасте, когда люди проходят Грибоедова, она училась в Украине. Угу. И это как бы, в общем, к ним претензии, то есть к украинскому школьному образованию.
А вообще это, а может быть нашему. Диверсия.
Но ведущее вот. Радио-то этого...
Да, вот ведущее радио, которое говорит, а это же Чацкий Лермонтова, вот здесь уже...
Тут
да.
Есть вопрос. Ну давайте я сейчас погуглю Шафран, может быть, она тоже... Да, так сказать. Молдавии училась.
Нет, но ведущая радио, мне кажется, где бы она ни училась, если она работает на российском радио, она все-таки должна что-то такое знать. Вот. А эта идея... Да нет, я еще вот в совет... Вот я в Купчино, когда учился в школе, я не понимал, зачем моих бедных одноклассников заставляют там учиться, вот учиться, потом какие-то техникумы, ПТУ идти. Не знаю, мне кажется,
а куда бы они пошли иначе?
Ну как-то же люди же могут там куда-нибудь работать там пойти или еще куда-нибудь. Ну, ну вообще образование это такая вот на самом деле серьезная какая-то проблема, мне кажется, что вот мы все делаем вид, что с образованием все нормально, да, вот как бы, что, ну более-менее там ЕГЭ виновата или что виновата. А мне кажется, что вот ну, человек не способен сейчас воспринять вот столько всего. Вот... Вот все говорят, вот плохо, да, там Вербицкий сказал, не надо «Войну и мир» изучать. Но кто сейчас прочитает «Войну и мир»? Невозможно прочитать. Вот жил Пушкин, да, вот он живет, вот за все время, там, пока он живет, я не знаю, там, два слова новых придумали. Там, не знаю, там, макинтош, в смысле, не компьютер, а плащ, да, там, и еще какой-нибудь там элемент одежды, да. А мы сейчас живем, только научится говорить «планшет», а молодежь уже говорит, о, планшет, уже никто так не говорит, айфон, айпад. Вот только одних вот этих технических терминов столько, да, что... Ужас. Вот и как? Вот человек в школе не может все это воспринять. Вот, ну, очень много. Надо что-то сокращать и что-то вообще делать с этим делом. Потому что, вот, как у Довлатова было, со времен Аристотеля мозг человеческий почти не изменился. Да? Вот он действительно не изменился. И гигабайтов осталось столько же в голове. А такое количество информации невозможно. Значит, надо вообще что-то делать. Там, сокращать какую-то программу по литературе, там, не знаю,
культурный код должен быть. Вот сказала бедная Поклонская,
нет, ну, понятно,
да,
но про... его все равно нету. Вот получается, что его нету, да, вот этого нет, культурного ну, кода нету.
Нет, то у есть... нас по твоей логике получается, что будут вот айпады знают все, да, и это вот неприлично не знать, что такое айпад.
Нет.
А что там написано в «Войне и мире» хотя бы примерно?
Нет, можно я не говорю, я сейчас не говорю, как конкретно надо сделать, но я понимаю, что нужно как-то вот сжимать, да, и что-то делать. Ну, пусть человек хотя бы что-то, но знает нормально. Ну, не может ребенок прочитать «Войну и мир». Дайте там после бала, там 10 страничек, пусть хотя бы после бала прочитает. Там. Или Хаджи Мурат, тоже еще, это нет, можно еще прочитать.
Я уверен, что дети не читают «Войну и мир» все эти 4 тома, да?
Нет,
но понятно, им хотя что... бы пересказывают его содержание, что нет, есть там Наташа Ростова, там
нет, ну, сейчас можно в Яндексе набрать «Война и мир, краткое содержание». Вот тебе там и да, и ты получишь как бы информацию. Но, не, просто я говорю, что все равно надо что-то делать. Вот сейчас там это, географию давайте еще изучать, давайте астрономию изучать.
География очень важна, ты че?
География...
Астрономия, вот, конечно, нет, нафиг не надо.
География абсолютно не важна после того, как вот эти есть вот эти, как их ваши... Когда ты едешь, говоришь там, Дунайский 58, и тебя везет такси. Все, вот география вообще
Василий
не нужна.
Василий Уткин тебя везет.
Да, Василий Уткин, да, везет тебя туда. Вот мы на дачу ездили с другом, он бах, дачу свою там, и строит маршруты. Я говорю, ты на дачу на эту ездишь 40 лет, ты что, не знаешь маршрут? Он все равно, вот, география не нужна. Все, есть Google карта, да, там.
Карманный глобус.
Да. Нет, ну вот говорят, авианосец наш прошел Ла-Манш, да? Ты говоришь, ага, я понимаю, это вот рядом с королевой Елизаветой.
С королевой матерью.
А так не знал бы.
Так а мы сразу все сокращаем. Вот читаешь книжки про дореволюцию, там же сдавали географию, там реки там Латинской Америки, там перечислите притоки там какого-нибудь там Дуная, там у людей вообще были совершенно грандиозные познания, просто чтобы гимназию закончить. У нас таких не было в наше время.
Ну, мне кажется, это лучше.
Ну, нет, вот лучше
из того, что рассказываешь,
опять же, да? Гигабайты-то они ограничены. Тебя же еще заставляют учить там и то, и все. А литература еще вот появились вот с начала века еще Ахматова, там, я не знаю, там, Солженицын, Бродский появился. То есть литература растет.
Что-то понаписали, да, за 100 лет.
И история тоже, она растет, как бы, она не уменьшается, она все больше истории сложилась. То есть ведь еще 20 лет назад Путина не изучали, а тут такой пласт огромный, да, извините, я заболтался.
Нет, нормально, а что, изучают Путина?
Заметка, ну, в каких-то чеченских школах наверняка.
Да нет, в 11 классе. Почему в чеченских школах вообще? Я категорически не могу сидеть в такой нетолерантной обстановке.
Я хотел уточнить. Вы, просто так я трамбую нашу дискуссию, Сережа говорит, что плохо, что в 8 классе можно будет бросить школу. Вы считаете, что хорошо, и в целом школьную программу нужно провести там ревизию, литературку подвычистить, астрономию, упаси бог, географию, кедрение матери, вот там история...
Не, историю надо вообще убрать, потому что...
Труд?
Про историю я могу рассказать, я закончил исторический факультет, да? Про историю никто не... Российскую историю невозможно преподавать, да? Нет, пока есть ЕГЭ, да, невозможно преподавать, потому что никто ничего, по каждому поводу есть разные точки зрения. Нельзя детей мучить разными точками зрения. Вот это есть такая. То есть российскую историю мы не знаем, никакому выводу не пришли. Изучать только западную историю, как бы, в России, это тоже глупо, поэтому... Должна быть.
Поэтому никакой
не будет. Нет, поэтому никакой не надо. Нужно такой, вот как ты правильно сказал, культурный код. То есть такая культурология такая, культурка, да, там, ну, немножко по литературе, немножко по истории, по географии, там что-то вот такое.
Этикет, основа полового воспитания.
Вот это я не понимаю, да, вот мы не изучали никакого полового воспитания, не знаю, что-то как-то вот прожил.
Трудно прожил ты, наверное.
Ну, я трудно очень прожил, но не по этой причине.
По другому поводу.
Вот, да, вот по совершенно каким-то другим причинам. Вот жизнь моя не удалась. Не по отсутствию полового воспитания.
Надо сказать, что гражданка Шафран начинала ведущей на нашем радио в Твери и закончила университет Дружбы народов.
Говорит, она молода?
Говорит на арабском, английском и французском.
А, ну на русском-то не говорит, поэтому, ну, не знает, да. Но это
не я сегодня слушал версию про то, что все это неспроста брошена была вот эта история с Чацким. Потому что эфир-то был в октябре месяце.
Да.
А сейчас-то у нас какое число уже? 7-е? Угу. Вот. Все это появилось, по-моему, 5-го, да?
Во-первых, там? Ну, это появилось вечером, в ночь с 5-го на 6-го, вечером 5-го.
Ну, во-первых, это говорит
о том, что, во-первых, Вести FM никто не слушает. То есть пока это не выложили в соцсети.
Ну, кто-то узнал, ну, да?
Да.
Нет, версия такая, что какое-нибудь агентство «Апостол», да? Условное, да? Вот. Увидело какую-то опасную штуку, которая начала распространение в соцсетях. И была вброшена вот эта Поклонская, да, которая и заполонила все. То есть вбрасывать нам можно просто вот на раз-два, что угодно.
Это интересный сюжет. Я, кстати, не удивлюсь. Ну, вы же знаете, да, там, что там, конспирология основа основ, как родительские.
Да, кстати говоря, да, я хотел сказать, что вот если уж сейчас, то надо вот конспирологию еще изучать в школе. Ну, хотя бы там час, один час в 11 классе хотя бы вот на конспирологию, иначе жить невозможно. Как бы вот культурный код уже не позволяет жить без конспирологии. Да, это и безусловно.
То есть вот Андрей Захарова, который когда-то...
Это и про Терек, и про договорные матчи, это и вот любая вообще,
куда ни плюнь. Про нашего коллегу, автора Фонтанки Андрея Захарова, который, увидел у священника часы.
Да-да-да, не у священника, у митрополита нашего, да. В Арсенофе
важный роликс или реплика важного роликса, и в общем из этого родился текст, родилась драма с развитием, с опровержением и так далее. И Андрея, конечно, долго после этого обвиняли в том, чей заказ, кто раскачивает лодку, при том, что Андрей честно написал в Фейсбуке, что я люблю рассматривать фотографии. Это правда. Андрей у себя в Фейсбуке выкладывает с официальных мероприятий очень смешные бывало фотографии. И вот здесь просто я не удивлюсь, если вот этот сюжет с Полонской, Суворовым и Чацким, вылез из того, что все-таки достаточно повышенное внимание сейчас из-за Матильды, да, из-за вот проверки фильма Алексея Учителя к деятельности Полонской, что кто-то стал просто гуглить, да, типа, ну вот, а вот что, что там еще было? И вылезла вот такая красота невероятная. Просто тоже заметка на полях, Сереж.
Нет, наверное, наверное, наверное.
То есть, я бы сказал, возможно, и то, и другое. Жалко, что мы никогда не узнаем, от чего отвлекали в первом приближении, если ваша конспирологическая версия верна. Потому что это все уже в Фейсбуке как-то замело, замело Лермонтовым.
Так, а что, Глеб, вот сейчас еще пытаются делать какую-то такую единую версию истории вот в наших головах или уже плюнули? Это я вот на основе последнего праздника, по-моему, его решили задвинуть куда-то.
У нас же, да, там День Единства был, выходной.
А его решили задвинуть?
Нет, это мне так показалось, да?
Ну, нет, ну, единую версию истории, конечно, пытаются делать. Ну что ж, все время как-то какие-то там говорят, что надо написать там этот единый учебник, надо что-то сделать. Нет, мне кажется, что она сама выкристаллизовывается. Вот это вот единая версия нашей истории, да, то есть такая, что вот хорошо это то, что вот когда сильное государство, это здорово, то есть идеология вообще убирается, да, то есть и получаются какие-то довольно странные вещи, ведь недаром вот в той же Поклонской, да, все к ней скажут, ну, красивая женщина, чего действительно, да, не поговорить, три мужика сидят,
и о Кадырове, и о Кадырове 15 минут,
да, о Кадырове бородатым, вот, рассказывают. Когда она называла вот этих вот иродов, да, там каких-то извергов 20-го столетия, она называет Ленина, называет Троцкого, да, и не называет Сталина. То есть Сталин уходит, хотя, в общем, это довольно странно, да, то есть такой совершенно государственнический подход к истории. Вот, да, там есть Иван Грозный, здорово, там есть вот Сталин, это здорово, там вот Петр Первый как-то, западничество, конечно, его мешает, но все-таки, поскольку он был такой жесткий человечек, то тоже как бы это вот здорово. То есть идеология уходит, и, то есть уже не важно, там, коммунистическая идеология, не коммунистическая, главное же, хорошие правители те, которые там, типа, сильная держава была, и всех в кулаке держали. То есть вот, и это вот такое достаточно серьезное изменение, да, так, как бы за последние годы. То есть, если раньше, там, скажем, в 90-е годы был идеологический подход, там, белые и красные, да, там, вот все. Сейчас он просто, вот, есть государственничество, а есть те, которые слабенько держали государство. В этом и в этом главное, как бы, разделило.
Так это мы хотели Черногорию-то сделать своим?
Это вот сейчас?
Да. Нет? Это не в курсе?
Ну, ну вот. я не очень следил за
этой... Сергей такой провокатор, конечно. Я вас о другом хотел спросить. Это, вот этот вот шабаш с переворотом.
Это следующий вопрос, как викторина. Абсолютно. Следующий вопрос.
Да, сектор приз рано или поздно выпадет на нашем барабане. Вы же ИСТФАК ЛГУ закончили?
Да, ну я уже СПБ ЛГУ закончил.
Да, простите, сейчас неловко вышло.
Ну, немножко у меня надбавили, да. Да,
накинул чирик. Слушайте, а как вы относитесь к... Мы с вами представители одного аламни-сообщества. А вы большой университет?
Нет.
Или... Так, университет в детстве. Хорошо, мы с вами представители одного сообщества выпускников. Как вы относитесь к тому странному процессу, который мы наблюдаем в СПБГУ на протяжении там, последних пару лет, а именно как-то качественное изменение в протестном настроении среди сотрудников и студентов?
Так где-то можно я влезу, да?
Конечно, я вас таким образом приглашал.
А какие там качественные изменения? Там на самом деле никаких изменений-то нету.
Да, мне казалось, что просто, условно говоря, 3-4 года назад вообще такого рода тема не стояла на повестке дня. А сейчас митинги и вон.
Нет,
большие материалы.
Потому что дошло до вот. Были такие абстрактные штуки, да, как мне кажется. Mm-hmm. А сейчас конкретные. Сейчас там же больше всего были по поводу приказов о допуске к конкурсам преподавателей и сотрудников СПБГУ. Там все по конкурсам должно быть. Большинство конкурсов, правда, проходит безальтернативно, то есть один человек пришел, один... Вот,
один ушел.
Один ушел, да. И чтобы допуститься туда, надо теперь иметь по приказам индексированные публикации в наукометрических базах и там участие или руководство грантами. Вот, поскольку это привело к... Поскольку люди испугались реально, да, то и появились какие-то реальные возмущения. Нет, меня, как сказать, или удивляет, или радует то, что там много студентов выступает в защиту своих преподавателей. Ну, когда посмотришь на эти митинги, там, в общем, довольно много молодых людей.
Лиц.
Лиц, да. А профессора, на самом деле, пугаются. Профессора пугаются, то есть реально действующие. Вот. Нет, ну вопрос то Глеб был, да? Нет, поэтому я...
Это была подводка.
Это было мое пояснение к процессу.
Я-то просто закончил университет уже 20 лет назад ровно, и как бы особого отношения к нему не имел с тех пор, поэтому мне... Ну, меня, конечно, это все удивляет. Какие-то вместо факультетов, какие-то то направления, институты, там...
Центры.
Центры, да, там вот эти вот там публикации, там, по-моему, нужны какие-то в иностранных, да, журналах.
Ну, для доцентов и профессоров, что,
да. Ну, что мне кажется довольно действительно странно, например, для людей, которые занимаются какими-то там гуманитарными исследованиями, ну, например, России. Ну,
я история,
например,
да.
Учился на кафедре истории России, ну... Ну, там объективно, ну, не так много иностранных изданий, которые это все интересуют, да, то есть это вот, мне кажется, что какой-то такой, ну, такая же фигня, как единый госэкзамен, да, вот, то есть попытаться сделать какой-то обязательно единый стандарт, я думаю, что это такая, в общем, общий тренд в нашей стране, сделать все единое, да, там, единый день голосования, единая партия, ну, делящиеся на четыре, как бы, под партии, вот, там, и вот, вот все сделать такую унификацию, да, жесткую такую структуру, мне кажется, что действительно там очень сложно, ну, что, ну, есть там специалист по древнерусскому языку, в какой, вот, ну, доцент, вот нас учили там на кафедре, ну, в каких иностранных журналах будет публиковаться доцент, там, который занимается древнерусским языком, где, ну...
Ну, как вот я тут беседовал, значит, с одним из борцов, с Кропачевым, это ректор, вот, он...
Сергеем Хрущевым.
Да, да, да. Он довольно смешно рассказывает про то, что... Как этот вопрос обходит, да? 80 евро сбрасывается 4 доцента, да? Вот. На одну публикацию в болгарском журнале, которая индексируется в этих западных базах. Ну и все, публикация обеспечена.
В болгарском журнале «Слунчев Бряк».
Не, ну это так же, как в 90-е годы. Вот у меня знакомые там, когда защищали, там же должен, чтобы защитить... там, кандидатскую диссертацию нужны хотя бы в наших журналах публикации. Там было очень сложно. Но там ты мог за свой счет издать книжку, это тоже считалось как бы научной публикацией, если в нужном журнале, ну, в нужном издательстве, да, который имеет соответствующие права. Ну, то есть, да, мне кажется, что это, конечно, такие. Но здесь мне, конечно, лучше бы кого-нибудь спросить, кто либо имеет отношение к университету, либо хоть не так давно закончил его, как я, потому что я так...
А вы, Сергей, где учились?
Я учился в полиграфическом институте.
А, то есть вы пришли в печатную журналистику от полиграфии?
Ну, практически. Ну, там даже специальность.
Слушайте, а у вас какое впечатление сложилось от беседы с Хрущевым? Что он смутьян-одиночка, или что там все-таки есть какое-то массовое настроение?
Нет, я понимаю, есть массовое настроение, но все же боятся, да? Угу. То есть, если вас выгонят из СПбГУ, куда вы пойдете, да? Есть ли равные вузы в Петербурге? Ну, все называют вышку,
мне кажется,
да?
Есть вуз лучше.
Все называют вышку.
Ну, высшая школа экономики.
Ну, высшая школа экономики, да, там не все факультеты есть, поэтому там в основном гуманитарные штуки. Вот, туда и переходит какое-то количество.
Не, ну, географу, наверное, не так уж много, куда можно
пойти. Да, географу вообще не понятно, куда пойти. Вот. Нет, ну...
В институт географии? В институт геологии? Нет, рабочие версии.
Нет, я понимаю, что есть...
Поскольку я понимаю, есть же геолого-почвенный был факультет, вот он как бы геологией-то занимается, а географически чем-то другим занимается.
Нет, их объединили в одну
институт. А, вот видите, какой я серый.
Их объединили вместе в институт...
Наука Земли.
Наука Земли, да. И они как раз и есть самые активные бунтовщики в университете. Вот, все остальные такие, примазавшиеся. То есть там активные те, кто понимает, что им терять нечего... Ну, например, там человек уже там готов уйти на пенсию, да. В общем, он готов выступать. Да? Вот. Нет, я думаю, что расчет на самом деле должен быть не на это. Там же вот очень смешно, там все призывы этого товарища Хрущева, они к Путину идут, да? Товарищ Путин, посмотрите, что делает.
Чем мелочиться?
Что делает? А кому еще в нашей стране можно апеллировать? Просто только Кадырову. И может быть более эффективно. А смотрите, чеченский язык-то зажимают в СПбГУ.
На восточном факультете.
Да. Вот, нет, а там все призывы такие. Посмотрите, что делает Кропачев. Он же использует западные базы. А наши-то не используют. И наш журнал надо поднимать, а не западные. Вот, нет, ну как у нас все в стране делается, да, если появится какой-то влиятельный, желающий занять пост ректора, ну там, условно, Дерипаска. Ой, не Дерипаска.
Куда?
Нет. Ну, Кудрин, я как раз не думаю. Нет, кто был... Фурсенко. Почему Дерипаска у меня, извините, в голове?
Тоже «С» есть буква.
Ну, не знаю, сумасшествие настало. Вот. Ну, то есть появится какой-то хорошо, реально
хорошо,
желающий...
Хорошо, не Суворов.
Вот, влиятельный человек. И я думаю, тут вся система может и сработать, и все эти возмущения тоже
канализировать. Любопытно. И вы, еще же есть... Вы так зацепили авианосец. А, мне кажется, это важная тема, поскольку здесь тоже мы можем это пристегнуть к университету. Есть интервью с доктором исторических наук Кириллом Назаренко, который, собственно, поговорил с... С кем он поговорил?
С Антоном Мухиным.
С Антоном Мухиным о дымящем, как угольный крейсер начала прошлого века, авианосце адмирал Кузнецов, который напомнил всем, что Россия — великая морская держава. Глеб, Россия — великая морская держава? И зачем нам Кузнецов?
Ну...
Глеб встал и вышел.
Нет, ну понятно, что Россия, там, если брать историю русского флота, то это история героического потопления кораблей. То есть весь, вся история русского флота — это вот как наши корабли героически тонули. Да? Вот. Понятно, что... Ну, на самом деле, вот все это какие-то такие вот вещи, там, ну, великая, невеликая, встала с колен, не встала с колен. Я не знаю, как это оценивать, да, вот... И...
А если я по-другому спрошу, пока ты думаешь?
Ну, да.
А что Путин-то хочет, хорошо, вот? На самом деле, я не могу понять, да, вот... должен быть какой-то итог этого... этой большой интриги.
Я думаю, что здесь вот уже как бы, ну, дело бумага ведет, да, вот оно уже втянулся, и дальше уже, ну, вот... Дальше он играет вот в эту игру, в которой уже, ну, и выйти уже невозможно.
Нет, ну хорошо, он же понимает, что там денег мало, да, экономика не блещет.
Да нет, ну а что он сейчас сделает? Вот все отзовет, да, все войска отзовет, скажет, да, мы теперь будем там вот это, как князь Горчаков, да, после Крымской войны, Россия сосредотачивается. Мы теперь 25 лет никуда не лезем, ни в какие дела, будем сидеть сосредотачиваться. Это уже невозможно, градус общественный уже он накалил там.
Да ладно, телевизор может объяснить все, что угодно, абсолютно все. Да.
Нет, так а что телевизор будет рассказывать?
Ну вот что,
я редко
как мы телевизор... ловко...
Не, ну хорошо, это ты неделю рассказываешь, как мы ловко вышли, а дальше что? У нас вот, я вот иногда включаю телевизор, там все время говорят про внешнюю политику. Я уже вот никогда, уже не помню, чтобы что-нибудь рассказывали, что у нас происходит. Вот там вести с полей какие-нибудь, там, не знаю, там, что-то вот все время мне рассказывают про Америку, про Сирию, там еще про что-то. А чем это заменить? Заменить это вот, ну, уже не, это должно быть. На этом держится сейчас вот вся идеологическая основа. Там. Ну, вернее, не идеологическая, пропагандистская основа всего этого режима. Поэтому выйти уже невозможно. Куда это приведет, я не знаю. Надеюсь, что все-таки очень далеко это не заведет. Но мне кажется, что все, обратного пути нету. У Путина, по крайней мере, нету этого обратного пути. С кем он будет бороться? Ну вот уже ясный образ врага. Там все понятно. А как, кто будет враг-то после этого? Там внутренние враги, так они все уничтожены, там разбежались они все даже скорее.
Ну, еще не все.
Ну, они уже настолько ничтожны, с ними бороться там даже как-то не мобилизуешь народ. Поэтому я думаю, что все вот как бы так и будет потихонечку это все нарастать там до какой-то степени. Нету возврата-то.
Нет, ну это такая игра бесконечная получается, да?
Ну как, ну вот Советский Союз с Америкой вот там с 46-го года по 86-й играл бесконечно 40 лет вот в какие-то вот такие игры. Там чуть поменьше, чуть побольше. Там здесь вот Брежнев, там архитектор разрядки, потом опять ухудшилось. Ну 40 лет, ну а у нас пока всего 16. Это еще 24 года впереди. Может быть.
Системный оптимист Глеб Сташков.
Ну, не, ну а что? Ну, это, ну, я думаю, что еще резервы не исчерпались вот, для всей этой, для всех этих игр.
Советский Союз надорвался?
Так и Россия надорвется. Она, естественно, она надорвется. О чем здесь говорить? Нет, я это хотел спросить, могу сразу спрашивать. Конечно, она надорвется в итоге. Ну, просто не,
нет,
это
при нашей жизни
не вопрос.
Или при жизни Федора.
Сейчас как будто бы паспорт в магазине попросили.
Ну, то есть. Я думаю, что еще там резервов достаточно хватит. Ну, Путин тоже не вечен. Я не желаю ничего плохого, но он тоже все-таки не вечен. Ну, когда-то, но пока что все идет и будет идти дальше так.
А вот Трамп станет президентом, и они будут...
Адмирал Кузнецов повернет обратно.
Они будут вместе править. Нет, они будут плавать вместе, наш Кузнецов и их какой-нибудь, не знаю, какой у них там авианосец есть.
Кузнецов, ну, Смит.
Да. МакАртур какой-нибудь.
А что, они будут эти вот как уточки и селезень.
Я думаю, что если Трамп станет президентом, ничего кардинально не поменяется. Америка не та страна, в которой там от того, кого выберут президентом, меняется что-то. Одно дело, что он там лепит во время избирательной кампании, и другое дело, что там будет. Я не думаю, что там что-то всерьез изменится. Ну, как-то вот так вот, совсем всерьез.
Мне кажется, это хорошая точка. Константинов также заканчивал в пятницу, в четверг, Трампом. Трампом и Клинтон. Видите, надо сказать, что мы соответствуем званию дома высокой культуры и быта. Спасибо вам большое, не очень молодые, но того не менее симпатичные люди. Сергей Балуев, главный редактор журнала «Город», Глеб Сташков, автор журнала «Город» и ваш тайный советник, зашли к нам сообразить на троих. Вы лайкаете это видео на YouTube, а мы радуемся и ждем следующего номера, который мы тоже обязательно обсудим. Спасибо вам большое.